дорогие друзья, наше радостное общение с выдающимся русским художником Александром Воронковым. Мы продолжаем уже в его мастерской. Вот человек талантливый, талантливый во всем. И вот этот его талант, он просто неистощимый. Его творчество, отношение к жизни, мировоззрение. Семьянин такой замечательный. И мы остановились на сказках. Саш, вот сказка ложь, да в ней намек. Вот да, такой да. Замечательный был выпущен календарь.
Да, это для Транснефти в 2010 году.
Да.
И куда нефть транслируют, там тогда Берлускони, Чавес, они вот всем эти отправляли. Вот такой.
И тут вот смотри, допустим, что, вот Иван Царевич. Что,
на коне белогривом, да. И это вот сказка вообще Иван Царевич Серый Волк, да? И там Серый Волк говорит, ты зарплату возьмешь, клетку не бери. Нет, он и клетку. Тут сирены зазвучали, ему морду ему бьют, посылают за белогривым конем. И это говорит, коня возьмешь, уздечку не бери. Нет, и опять уздечку, и в общем, когда уже эту Елена Прекрасная, причем не Василиса, а Елена Прекрасная, да, он говорит, ладно, я уже, волк, говорит, я сам за ней поеду. В общем, Иван дурак натурально. И потом он на коня посадил их, и вот они как в Боинге летят, уже спят, да, и сирены такие с фонариками летят, персонаж второго плана, над городом.
Слушай, пролет. Я думаю, вот ты прекрасно помнишь Васнецовский, вот тоже сказочные вещи. Тоже как раз ковер-самолет, жар-птицы летит.
Да, вот это была проблема вообще, вот это Васнецов и там, или Билибин, да?
Ты наверняка.
Как это включиться? Может быть, через какое-то ощущение современное такое. Потому что там Кощей у меня там вообще там дельтапланерист, например, его там сирена на себе несет.
У тебя много, кстати, вот я так смотрю, аллегорических, мифологических, мифологем таких вот эпоса, там и греческого эпоса.
Ну, во-первых, что такое мифология? Это детство человечества такое.
Ну, тебя качало, то есть фактически, ты смотри, темы от глубокохристианских до сказочных, до эпоса своего, эпоса чужого, там, допустим, греческого, античного. То есть, ну что качало? Я не думаю, что тут надо в чем-то виниться. Просто было, наверное, интересно.
Ну, конечно. То есть, сама тематика и вообще вот эти все, конечно, античный сюжет, это дело с заказчиком. То есть, это работа на заказ. И это предлагалось, конечно, мной. Они там, ну не просто там девушка красивая, а вдруг она, например, Сиринга или там Венера. Мне вот эти мои клиенты, ну, которые покупали эти вещи там себе в интерьеры, конечно, это интерьерные штуки такие, они говорили, ну ты мне нам напиши, вообще я своим крутым скажу, вот, что она там такая-такая, и чего она там делает вообще.
Ну, то есть у тебя не было таких вот натолкновений, там художники нам говорят, вот там продался, вот там в гламур, вот там. То есть вот у нас в корпоративном сообществе художественном очень большая печаль, нелюбовь к собрату, вот такой какой-то вот свой кулик, вот свое болото, и оно лучше. Да? Вот и есть такая вот издержка. Так.
Есть, конечно.
Потому что, ну, все квадратно-гнездовым способом вешать краску на холст, это еще не есть самый верный путь там, или мастихином слева направо, так безудержно. Как сейчас очень модно. Ну так, я понимаю, говорит, тонко, вкусно, как вот у тебя, у Ларисы.
Ну, мастихин – любимый инструмент.
А мастихином, да, уметь надо вообще.
Да, надо уметь, конечно. Ну, я тебе говорю, что у нас Третьяков Николай Николаевич учил русскому искусству. Это вообще внук этого самого Третьякова.
Павла Михайловича.
Да, угу. Так что, конечно, у нас были педагоги и серьезные школы. То есть мы когда с Ларисой стали считать, вот сколько мы отучились, да? По 25 лет практически получилось. Художественная школа, там студия, художественная школа. Потом вот это вот, ну, среднее образование, да, училище там, вот у меня Рязанское училище. А потом еще вуз, да еще причем я брал академический, она тоже. У нас там вышло 25 лет почти
обучения. Разговор как раз о том, что насколько важно вот хорошее академическое образование, овладеть вот мастерством, и потом уже его воплотить в творчестве. То есть не начинать со стадии ученичества уже впадать в творчество, такое младотворчество, как младостарчество.
Да, да, да.
Вот.
Да, это печально, да.
Бежать впереди паровоза, лететь впереди самолета. Вот. Мне кажется, действительно, вот, понуждение, как и Царство Божие нудится, так и в искусстве творческий путь нудится, да, вот этим штудированием и гипса, и натуры, да, изучение складок.
Вот эти годы как раз они ушли на то, чтобы, и главное там, вот мне повезло, что у меня были шикарные педагоги, я говорю про Николая Николаевича Третьякова, у меня был пластический анатом, да, Борис Николаевич Кокуев, который там говорил: Саша, говорит, бери сейчас. Вот в институте, потом будешь только тратить. Не будет возможности вот просто сесть там, натуру порисовать. Потому что будешь только тратить. А вот здесь что возьмешь, вот это будет твое.
Да.
То есть он не просто такой педагог, а еще философ. Да?
Вот очень это важно, какие люди в жизни попадутся, вот так вот. Можно сказать, хорошо, повезло.
Да, да, повезло. Не, мне повезло. Там сейчас другие педагоги пришли там. Актуальное искусство. Вообще вот это, кстати сказать, проблема вообще вот этого реалистического искусства, да, и вообще искусства в целом, да, вот только в реалистическом искусстве есть прямое, да, и неподражаемое вот указание на добро и зло. Вот это развлечение добра и зла, оно присуще только реалистическому искусству, потому что сейчас современное искусство, оно нивелирует добро и зло. То есть может там любой там, как говоришь, с мастихином прийти, мазать, и он считает уже все, он суперпрофессионал. А здесь руку неправильно нарисовал, пальчики не вставил, локоточки не загнули где надо, все, нехорошо, некрасиво. Никого не обманешь.
То есть вот шел, запнулся за банку с краской, она вытекла, и сказать, что это картина, уже нельзя.
Нельзя, все. То есть вот реалистическое искусство дает чисто указание на добро и зло. Я даже не в этом плане, где там локоточки неправильно нарисованы, оно дает вот этот вот эталон, камертон такой. Камертон, вот это добро, а это зло.
Угу. Смотри, Васнецов тоже побывал на какой-то выставке, ну, такого уже современного искусства, ну, что-то такое довольно примитивного. Ему говорят: ну как, что вы, как скажете? А что тут говорить? Ну, я с этой каждую картину начинаю.
Да, во, точно. С этой мазни.
Ты понимаешь?
Да, вот, да, да.
То, с чего раскладки цветовых пятен, композиции, ритмики, с чего начинается любая картина, художник вдруг говорит: ну, уже все сделано. Уже этим все закончено, этим все сказано. То есть, собственно говоря, разговор только начался о жизни, о переживаниях, о мысли. Да нет, уже все. Почему? Либо у него мысли нет, либо он просто не умеет.
Не умеет. Не умеет. Вот сейчас за ним прячется. Очень,
да,
здорово.
И прячется за фразу, ну,
за форму,
вы
за
не
эту,
понимаете.
За мазню. А вот, кстати, между прочим, вот мифология.
Он
да, вот
видит.
Греки, великие греки, они что говорят? Сначала был хаос, а потом пришли боги, и сделался космос, гармония. То есть вот с этого хаоса начинается, да, я тоже там беру такой флейц, и у меня там краска летит там пополам с паленой шерстью. А из хаоса потом вдруг начинается, вот надо вышивать.
Но ты очень ловко вышиваешь. Вот каждая твоя картина, она настолько многопланова, многосодержательна, детализирована. И сказать, что прежде вот курица или яйцо, я для ответил. Ты знаешь, вот все почему-то шутят, а что в первом? Курица или яйцо? Конечно, курица. Почему? Потому что Бог сотворил существа. Он не сотворил предпосылки, эмбрион для рождения человека, там яйцо для рождения курицы.
Да, да, да.
Он сотворил, сразу, объекты живые. Они потом уже стали плодоносить и размножаться.
Да, он говорит,
как растения,
плодите, размножайтесь и наполняйте землю.
Да,
да, да, да.
Я думаю, закончить спор о курице и яйце нужно точно по Святому Писанию. Мир сущий Бог творил, уже существующий мир, который уже может жить и быть.
Конечно, да.
Потому что яйцо еще не взрослое.
Планируется размножаться и наполнять землю.
Чем оно вылупится, не вылупится, это гадательная форма.
Да, ты прав, 100%.
Да, да. Поэтому, когда мы берем чистый холст, мы тоже думаем, да, что с него воплотиться. Когда видим картину уже в музее или там в какой-то экспозиции, у нас даже не закладывается мысль, а так или не так это должно быть. Художник дает, допустим, вот ты даешь такую четкую версию этого события, что в нее значит, верится, вот то качество, которое убедительность. Вот мы сейчас стоим сзади, как раз вот у тебя вот этот диплом.
Да, это вот мой русский апокалипсис. Этим я защищался, значит. Ну, это как бы программа, да, академическая программа. То есть я брал академический отпуск еще. То есть я 2 года это рисовал. 2 года. То есть я, вернее, 1.5 года я читал книги, изучал материалы. Вот я говорил про диссидентов, про этих. Вот, как раз. Альденбург, Дитрихс там и много чего еще было про царскую семью. А потом вот родилась вот эта вот штука там.
Нилуса там.
Идеологические враги не дали ее написать. Ну, отняли мастерскую, я поступал, значит, в аспирантуру. Мне это зарезали, все это не дали. Ну, но не в этом дело. Дело в том, что вот все равно вещь явилась такая, как бы с большой болью вообще о России, вот о той России, которую мы потеряли навсегда. Вот что вот та великая культура, вот, которая существовала, да, до 17-го года, она, к сожалению, и по вине, конечно, самих россиян, это, конечно, то есть сам народ, вот о чем говорил Ян Кронштадтский, то есть народ не понял. Ну, то есть вот не опомнился.
Не опомнился. Я даже не знаю, кого оправдывать.
Да,
все виноваты.
Да, там были революционеры, это как было, они были бичом Божьим, в общем-то. Вот в руках наказующего. То есть явилось великое наказание, вот эти новомученики российские, вся эта наша семья царская православная, ради которой сейчас, вот, например, строятся храмы, и возрождается православная вера, иконы стали писать в этом. В православном настоящем духе, именно как Дионисий, Андрей Рублев, там, они как, например, даже тот же самый 18 век, да, который там Никон брал эти иконы, выходил нам вон, и вот так вот колол прям перед этим, объяснял, почему это плохая икона, потом разбивал его. Я считаю, он правильно делал.
Думаешь?
Да.
Почему?
Ну, потому что это не канонично, потому что, как он сказал, пожив уписанный, и уже там этот ангел, как Немчин брюхат, и чуть ли не в памперсы летает.
Ну, Никон как раз вот привносил новое влияние, протестное, и пение, и искусство.
Ну, возможно, но все равно.
Руками Алексея Михайловича. Я думаю, что там были другие преткновения. Это было преткновение двоеперстия.
Ну да. Но
это было основное преткновение. Вообще,
на самом деле.
Потому что уничтожалось все, что даже как поступили с мощами Анны Кашинской. Ее почитание было запрещено, да, из-за ее причастности к двоеперству.
На самом деле, конечно, ужасающее вот недоразумение. Вот
история,
вот это вот.
Да, и как раз и один из оболганных царей как раз.
Да, вот, да, мой любимый тоже царь.
Павел,
вот у меня
Первый.
Есть два, да, царя, вот это вот, ну, царь-мученик, мученик практически, вот император Павел Первый.
Одна из таких твоих картин, таких программных, оболганный царь. На, смотри, царь Николай Второй, крамольно оболганный, Иван Васильевич Грозный, Павел Первый. То есть вот ты прям берешь эту тему. Многие живут стереотипами, шаблонами, действительно. Палкин, да и все, что там?
Да, да, любитель там прусского порядка, и там начинают там вот это вот, ну, полдурок такой, а на самом деле...
То, что он солдату там теплую душегрейку подстелить,
там были такие реформы,
ему не замерзать.
Реформы были, он практически пришел к практической смене крепостного права. Что, почему его убили? Потому что он дворянам, то есть сказал, Сюша там...
Служить.
Привилегии, надо служить государству, тогда будешь привилегии иметь. И поэтому и случилось. То есть, как бы, вот он маленький там, да, тут его 2 Павла I, один вот такой, который сейчас будет убит, а маленький и Порошин, его, значит, руководитель, то есть воспитатель такой. И над ним такой страшный мир разворачивается. Вот этот граф Панин там, да, который там его этим циркулем тычет, там, Новиков, да, Плещеев.
Издатель,
да, вот этот, ну, масон, это все масонские деятели, да, да, да. Это Мирович, по-моему, забыл вот этот вот. Тычет там тоже этим циркулем в эти. А это его отец, то есть как бы Петр III убиенный тоже, да? Ну, мамочка Екатерина II, там прорывается холст, как бы рука тянется за короной. Она знала, что если он придет в власти, этот ее сынок, этот Павел I, он обязательно все его реформы, все будет заменено. Так и случилось вообще. И 4 года все он правил. 4 года. 44 года ждал короны, то есть она была регеншей, да? 44 года. А это, значит, он короновал, значит, своего отца.
Эксгумировали, да.
Эксгумировали, выкопали из могилы. Через весь Петербург шла процессия. И наказал его убийцу Орлова, да? То есть тот просто нес корону за гробом. Никак больше. Ни голову не отрубил, ничего. Просто тот нес корону за гробом. Больше вот так вот.
Ну да, здесь...
Ну и Радищев там, вот, этот, значит, Суворов, даже вот этот, как его, архитектор. Баженов. Баженов, то есть они тут все, как бы такой мир. И вот Александр Первый, сын, был будущий царь такой, который никогда тоже не хотел царствовать. Вот. Самая удивительная судьба, иногда царей, да, вот он хотел вот своей там Елизавете Федоровне уехать в деревеньку куда-нибудь и жить там спокойно, тихо. Нет, ее на него там потом Наполеон валится, да, там, и называют, ну, слушай, Александром Благословенным, да?
Он же отказался от командования, потому что пускай Кутузов командует. Потому что если плохо все обернется,
да.
Должен же кто-то быть крайний, не император же. Есть такое. Конечно, можно сказать, что покаяние пришло в виде Федора Кузьмича.
Да, вот такая есть легенда, да.
Ну, она уже подтверждается многими фактами. Да, то есть действительно, может быть, вот произошло вот то возвращение блудного сына, убийцы, сына убийцы. Вот. Мне отрадно, что ты берешь царскую тему. Мы вот покажем обязательно замечательный вот рисунок графический. Так вот, ты работаешь с техниками, фактурами, нравится. Молодец. Ты, ну, не прямолинейно взял, бумагу купил, нарисовал. Ты текстуру создаешь где-то. Вот такое в хорошем смысле колдовство, то есть работа с материалом.
Ну да.
Такая,
да.
Подкупает. Ну, это сложность, да? Не рукотворность.
Ну, чтобы даже когда на выставках приходят художники, да, и начинают действительно нюхать. А как вообще это сделано? Я сам иногда вот хожу, сейчас редко, конечно, бывает, ну, какие-то бывают вещи там, художник придаешь, ну, как вообще вот это вот так вот, да?
Да.
В этом есть сложность как раз вот этого бытия, да, вот оно только из этого хаоса вот этого как раз вот этого.
Вот я, смотри, заметил, что, допустим, на пленэре, на натуре пишется свежее, искреннее и правдоподобнее, чем в мастерской. Там на тебя воздействует быстрота времени.
Да, и цветнот, вот он работает, да, на тебя?
Смеси, они более непосредственные, движение более импульсивное, творчество больше. А в мастерской больше методичности. Ну, как бы, да, тянет тут там свет, освещение, ну, можно, да, кофе попить. Можно такое
благодушество.
Да, вот такая какая-то такая усыпляющая такая момент. Конечно, можно добиваться и тут образцов, образчиков. Но вот тот живой импульс, который потом сложно, может быть, повторить.
А там небо, да, вот небо. Я вот всегда вот был любителем неба изобразить. А что там, несколько минут, и оно уже все, уже другое, ушло. Она вообще вся туча уплыла.
Освещение вообще в пейзаже, ты же вот и пейзажи пишешь. Вот я, там у тебя храм такой, среди деревьев, тоже такой прям, сказочный прям такой, смотришь.
А, Калуга-то, ну да. Это я делал копию в Калужском музее и каждое утро ходил. Почему-то много, то есть, наверное, сеансов, не знаю, 8, наверное. Ну, больше недели. Ходил на одно и то же место, благо так как-то походы так меня.
Ну, ты методичен. Вот я, смотри, вот все большие листы, картоны. Вот, материалов немного вот, собираешь. Вот, все, как положено.
Ну да. Ну, то есть картоны именно. Вот рисуешь картоны. Причем иногда даже вот моих заказчиков, ну, уже когда просто чисто деньги, да? Заработка.
Хотят тоже картон?
Да, нет, они не хотят, ей предлагаешь. Ага. Тогда бывает там, у него там, например, красивая такая панель там, ну, идет английское там, английское дерево, он говорит, нет, мне вот в полроста сделай там. Ага. А я ему рисую вот такой картон, черно-белый, углем. И вот так от верха донизу. И привозишь, и вешаешь. Он говорит, о, я лучше панель сдеру, ну вот, ну такой же ни у кого не будет вообще. Вот такие в рост, эти боги какие-нибудь там. У меня там есть такой Пирбахов называется. Ну, яблоко раздора вообще. Но я им не говорил, что яблоко раздора. Там Ириду не пригласили.
По поводу Париса, да?
Да. По поводу Париса она там, ну, стерву эту звать, что там, это Ирида какая-то, да? А она взяла и яблоко это бросила, написала на яблоке прекраснейший.
Смотри, ты вот и в храме расписывал, то есть вот тут у вас здесь восставь.
Да, восставь. Ну, я там не один, я с другом, с Володей Катасоном, больше года делали это. В 98 году. Там у нас трапезная расписана 250 ликов. То есть большие композиции, получается, там это «О тебе радуется», «Успение Божией Матери», «Троица» там с этим, с Иосифом с благословением Сары. То есть такие там большие композиции. Ну, и причем это воск, это как восковая живопись, инкаустика.
Инкаустика.
То есть можно потом почистить.
То есть она термически обрабатывается огнем и заплавляется, как смальта.
Да, да, то есть каждый кулер как бы греется. Да, то есть ты горячим, потом он остывает и уже не пишется. То есть проблема, что все время приходится греть кулера. И вот пока...
Почему такую сложную технику выбрал?
Сложная техника, но зато, когда свечная копоть, вообще, почему погибли все храмы? Вот? Почему остался вот он, Дионисий, да, вот этот, то есть зимний храм, вот этот, Ферапонтово, практически ничего же не осталось, да? Потому что все свечная копоть погубила. То есть все это закоптило, зачернилось, потом зачастую брали и записывали.
Ну, слушай, ну вот иногда новации такие. Вот, кстати говоря, в свое время изобретатель тут же мозаик Ломоносов. Ломоносов, он предлагал, в общем-то, говорит, а что тут Успенский собор реставрировать? Давайте все в мозаику переведем, да и все.
Да, сверху. Ну, это была, то есть это метода вообще вот,
Я что-то так представил, думаю, господи помилуй. Вот. Ну, сделал он там Полтаву в мозаике, ну и хорошо. То есть, ты знаешь, там, наверное, другая была эстетика, эстетика жизни, тут же там Ферапонтов монастырь. На озере какие камушки лежат.
Да, да, и они там лежат до сих пор, кстати.
Эти камушки собрали, перетерли, оно органично с этой жизнью, с этой природой. Вот эти стены, они продолжение этого мира.
Да, я когда вот приехал,
я был
потрясен, что там, знаешь, это, входишь, вот, ну, это было вот прям начало весны, да, и весь храм снизу индивелы, инеем покрытые стены. Потом он все оттаивает. И приходит в мир.
Ну вот, а смотри, восковая тема, может быть, стены не будут дышать. Может быть, там, если
нет, конечно,
будет
да,
отопление, тут... извини меня,
да,
там
да,
у тебя
да.
грибок пойдет.
Есть проблема.
Есть большая проблема.
Нет, если вот влага пройдет там через стену, например, туда может все отслать. Ну, когда вот это запечатано, и, например, можно помыть, почистить. Влажную уборку сделать. Это важная
Саш,
вещь.
Немножко ты берешь уже утилитарную, немножко такую прагматичную вот историю, надо почистить.
Не, ну конечно, шесть раз помыли вот алтарь.
Ты же был на Афоне, там все храмы греческие, только черные, настолько закопченные. Вместо вот этих золотых дорогих почистильщиков, которые люди чистят, вот сколько сил, живых сил, оторванных от молитвы, люди тратят на чистку подсвечников. Там просто коробка, в ней песок мелкий и свечки.
Ну да, да.
Потом
да.
его просеял и дальше служи.
Да, да.
Молится Богу, а не вещам. Тут, ты говоришь, надо помыть, здесь что-то блестело.
Ну все равно, это же понимаешь. Не, ну что значит, то подсвечник это ты говоришь одно, а это Евангелие на стенах.
А ты знаешь, я как считаю,
понимаешь, это вообще
есть другая. Смотри, возраст. Младенчество, зрелости, старости. Предлагаешь, чтобы старушка молодилась. У тебя есть там одно из сказок, когда Баба Яга себе там педикюр делала.
Да,
там,
да.
Это,
ей там делал, да. Эти сирены, кстати.
Грибы состригают, плесни тут.
Да, да, да.
Ну, ты знаешь, вот мне кажется, если общество не вырабатывает своих ценностей, оно только живет чужими. Их надо сохранять, я согласен. Но долго жить на чужом вдохновении невозможно. Это был их полет религиозного прозрения, отношения к жизни, вот этого мировоззрения русского человека там 16-17 век. А сегодня это пустота, мы живем запасами, которые до нас были. Вот своих-то откровений ни в архитектуре, ни в каких-то вот других видах не происходит. Ты же видишь, что творится. У тебя редкое исключение, когда ты смог организовать мир. А масса людей, вот они живут вот в этих панельных домах, вот это оскудение, вот это все идет. Мир, который вокруг, он выхолощен. В этом беда большая. Мне кажется, что благодаря тому, что ты вот такой человек неравнодушный, горячий в хорошем смысле, как Господь говорил, будьте или горячие, или холодные, но не теплохладные.
Да, да.
Теплохладность – это все остановка. Холодное можно еще возгореть. Горячий, как апостол Павел, от горячего гонителя становится горячим проповедником, Савл. Да? И вот это вот горячее, вот это твое неравнодушие отношение, вот это твоя такая позиция жизненная, твоя высокая планка в искусстве. Вот, дорогие друзья, Я очень рад, что мы сегодня пообщались с Александром Воронковым, выдающимся нашим современником, русским художником, таким замечательным человеком. Всего доброго.